С другой стороны, это то, что я делаю. И я делаю это с радостью. Я подчинен людям, которые вокруг меня, когда я решаю, что я буду проповедовать на пасторской конференции. На протяжении многих лет я каждую неделю проповедую здесь. Есть некоторые вещи, которые происходят в проповеди Слова Божьего, которые касаются сердца в очень особым способом. И тема проповедь Христа, она привлекла наше внимание текстом 2 Коринфянам 4 глава. 2 Коринфянам 4 глава. И особенно стих 5. Апостол Павел пишет, что мы не проповедуем себя, но Христа Иисуса Господа. И мы просто рабы ваши для Иисуса. Меня попросили подумать об этом тексте для того, чтобы с него начать эту тему проповеди Христа. Мы проповедуем Христа. Здесь начинает апостол с того, что он говорит, мы не себя проповедуем. Может быть, Павел имел в виду слова Иеремии о проповедниках в его время, которые проповедовали обман своего сердца. Или которые говорили о видениях, которые они брали из мечты своего сердца. Или, может быть, он думал о своем первом миссионерском путешествии, когда он и Варнава пришли в Листру, и они исцелили хромого, и толпа решила, что они боги, Зевс и Гермий. В 14 главе Деяния, 15 стих, написано, что Павел и Варнава, они разорвали свои одежды и побежали в эту толпу, провозглашая, «Мужи, перестаньте это делать, мы тоже люди, такие же, как вы, и проповедуем Евангелие вам, и вы должны оставить эти человеческие вещи и обратиться к живому Богу. Мы не проповедуем себя. Послушайте слово нашего Господа. Тот, кто говорит от себя, ищет своей собственной славы. Вместо того, чтобы искать славы того, кто послал его. И таким образом, мы проповедуем Христа Иисуса Господа. Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем Христа, премудрость Божию и праведность, и освящение, и искупление. Мы проповедуем Христа как того, в ком все обетования Божии – да и аминь. И Павел говорит, Христос проповедуется, и я через это радуюсь, и я буду радоваться. Почему это так важно, чтобы мы проповедовали Христа? Потому что в Римлянам 10 глава сказано, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как они будут призывать, если нет проповедующего? Потому что вера от слышания. Слышание слова о Христе. Павел говорит, «Мы рабы». Мы рабы, с одной стороны, те, кто будет слышать, они уверуют, но мы не господа над ними, мы рабы их ради Иисуса. Таким образом, мы проповедуем не себя, проповедуем Христа Иисуса, Господа. Он является постоянной темой нашей проповеди. Ясно, что это было призвание Павла и его страсть. И повеление, которое он передает всем, кто следует за ним. Он был верный до конца своей жизни. Проповедовал Христа до конца своих дней. Где-то в моих ранних годах служения, я почувствовал эту силу Павла. И когда меня спрашивают, кто был героем моей веры, было много разных людей, которые коснулись моей жизни. Мой отец, доктор Чарльз Файберг. Но человек, который наибольшее влияние оказал на меня, это апостол Павел. Я всегда чувствовал, что я такой, такая версия Тимофея, который учится у Павла. И все слова, которые Павел когда-либо оставил под вдохновением Духа Святого, чтобы мы могли размышлять о них, одно, которое было наиболее интересным для меня, это то, что записано во 2 Тимофею 4 глава. Здесь сказано так. Потому что я уже... Время моего пришествия настало. И подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится для меня венец, который даст мне Господь, праведный судья, не только мне, но и всем возлюбившим Его явление. Подойти к концу своей жизни и иметь возможность сказать эти слова. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Он следовал Христу до самого конца. Неописуемые трудности, страдания, внутренние проблемы, но он был верный до конца из-за своей любви к Господу и радости послушанию. Павел сказал, подражайте мне, как я подражаю Христу. Когда мы подходим к 2 Тимофею 4 глава, это последние слова, которые написал Павел, вы видите Павла, он как бы на Эверест поднятый, он пришел к этому саммиту своей веры. И он дышит разряженным воздухом то, что очень мало людей когда-либо переживали. Очень многие люди, они никогда не добрались до вершины. Некоторые умерли раньше. Его, конечно, подъем был очень длинным, чем намного более длинным, чем многие другие. Но он достиг этой верхней точки триумфально. Из своей посвященности Христу до самого последнего дыхания. Удивительно, но не было там земной толпы. Никто не дал ему трофей. Никто не прославлял его за его достижение. Он говорит Тимофею. Он говорит о том, что все азиатские оставили меня. Тимофей, его протеже, кому он передал эстафету, он был на грани того, чтобы оставить служение. И последние слова Павла, они не звучат триумфально. Он говорит, постарайся прийти ко мне скоро, потому что Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крисент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Возьми Марка, и приведи с собой его, он нужен мне для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда придешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде, и Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да даст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При моем первом ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого зла и сохранит для своего царства. Ему слава во веки веков. Аминь. В этих словах звучит глубокое одиночество с человеческой точки зрения. И в конце концов он стоит перед своей казнью. вопрос возникает, как вы можете пройти через все то, что, через, что проходил Павел, и быть твердым и непоколебимым? Как вы можете достичь этого? Как вы можете прийти к такой точке? Как вы можете добраться до этой горы, до этой вершины верности, борясь со своими собственными грехами и слабостями? И все, что видишь, все, что я вижу здесь, как ты попадешь на эту точку? Я нашел ответ на этот вопрос в тексте, который мы сегодня изучаем, 2 Коринфянам 4 глава. Давайте посмотрим вместе на эти стихи и немножечко разберем его в 4 главе. В этой главе есть 5 стих, который он говорит, что мы не проповедуем себя, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши ради Иисуса. Но вокруг этого стиха очень много всего, что объясняет нам, почему он был такой верный до самого конца, проповедуя Христа. Я хочу призвать ваше внимание на 1 стих, где сказано в конце «мы не унываем». Вы обратите внимание, пожалуйста, на 16 стих, где сказано также «мы не унываем». Здесь сказано о том, что вот здесь две фразы, они включают в себя объяснение, почему они не унывают. Я не думаю, что это самый лучший перевод. Я хотел бы объяснить немножечко. В других переводах написано, что мы не ослабеваем. Но мне кажется, это еще более слабый перевод. Слово «эккакео» глагол содержит намного больше в себе, чем идеи уныния. «Эк» – это приставка, и второе «као» – это делать злое. Разные формы, очень сильные слова, которые переводятся как «зло», «моральная распущенность», «криминальный характер». Наречия разные, очень сильные тоже отсюда происходят. И Павел говорит здесь, мы не уступаем злу. Мы не уступаем злу. Здесь речь идет не столько о том, чтобы быть трусом. Речь не идет о том, чтобы поскользнуться. Здесь больше сказано о том, чтобы не уступить злу. Китл переводит это как «действовать плохо». То есть речь идет о греховном предательстве. Мы не предаем, мы не сдаемся. Павел говорит, мы не уступаем злу ни в какой его форме. Что побуждает его сказать это? Я думаю, что отчасти его опыт с коринфянами, у него был потенциал для того, чтобы привести его к этому греховному уступку. Он знает, как много греха, поверхностности, бунта, критицизма, и включая, они критиковали его лично, и это, конечно же, касалось его эмоционально. Он беспокоился о нечистоте, которая была там в церкви, о зависти, о том, что они судили друг друга, моральная распущенность. Вы можете сказать, что Коринфская церковь была настолько слабой, что Аполлос, он не возвращался в эту церковь, хотя Павел просил его вернуться туда. В эту церковь никто не хотел, в этой церкви никто не хотел пасторствовать. Он написал 4 письма этой церкви, 2 из них сохранились в Новом Завете, и 2 упомянуты. Церковь эта открыта была к ложным учителям, у которых была одна цель – разрушить церковь и разрушить их уверенность в Павле. И они делали все возможное для того, чтобы унизить его. И он однажды посетил их, и после этого посещения он чувствовал себя еще хуже. И он написал очень жестокое или очень строгое письмо, и он не возвращался к ним. Лжеучители там приобретали, их влияние усиливалось. И это, конечно, такие вещи, которые могут подтолкнуть служителя к тому, чтобы сдаться. Они атаковали его характер, они эксплуатировали его взаимоотношения с Петром, они клеветали на него всеми возможными способами, они говорили о том, что он не впечатляет как спикер, он очень слаб в личном присутствии, он слабо говорит. Это было очень депрессивное переживание работать с этой церковью. Это как раз то, о чем он говорит в 7 главе. Он был в депрессии. Это послание было написано Павлом для того, чтобы защитить свое апостольство против атак лжеучителей. Оно было написано в очень сложное время его жизни. Вы не можете не заметить этого. Когда вы начинаете читать это послание в первой главе, он говорит о Отце милости и Боге всякого утешения. Четвертый стих, который утешает нас во всякой скорби нашей. Во второй главе он говорит об этом. Он говорит о скорби. И в четвертой главе мы увидим это. Больше трудностей. В шестой главе еще трудности. В одиннадцатой главе целый список всяких переживаний и страданий, которые он пережил. И он говорит о том, что я забочусь о церкви и чувствую боль их. Это человек, который имеет дело с очень-очень сложной общиной. В их жизни он свою жизнь или все, что у него было, отдал. Но не смотри на все, кроме всех остальных трудностей, которые у него есть. Но он, несмотря на это, он не поддался злу. Он не уступил злу ни на мгновение. Он был верный Христу до конца. И я верю, что в этой главе он суммирует все убеждения, которые позволили ему быть верными. Давайте посмотрим сейчас немножко, хотя этот текст, конечно, достоин более тщательного и глубокого изучения, но в то время, сколько можно, мы исследуем это. Первый стих. Первое, о чем Павел говорит здесь, он говорит о непоколебимом убеждении. И убеждение – это то, что держит нас верными. Первое убеждение, которое есть у Павла, это убеждение о превосходстве и славе Нового Завета над Ветхим Заветом. В первом стихе он говорит, поэтому, имея по милости Божией такое служение, давайте остановимся здесь. Мы знаем слово «поэтому» – это переход от предыдущей главы, которая сравнивает Ветхий Завет и Новый Завет. Это не просто переход, не просто перемена, не просто сравнение, которое Павел посмотрел извне. Это то, что Павел прожил сам внутри. Он был иудеем, он был фарисеем из фарисеев, он был ревностный защитник закона, он ревностный защитник традиций, он был непорочен, насколько люди могли знать извне. Он даже дает это же свидетельство к царю Агриппе в 26 главе Деяния. Он говорил о своей ревности в легализме и посвященности Ветхому Завету. Но когда по дороге в Дамаск он встретился с Господом Иисусом, он был поражен Иисусом. Мы читаем физическую историю его обращения в 9 главе Деяния, но Филиппийцам 3 глава мы читаем духовную оценку того, что там произошло. Павел говорит, что внезапно весь этот ветхозаветный легализм стал для него чем-то абсолютно негодным, когда он обнаружил, что праведность Божия, она становится его праведностью через веру в Иисуса Христа. И он понимает, прежде всего, у нас есть это служение. Какое служение? Служение Нового Завета. В 3 главе это сказано «служение Духа». Оно названо служением славы. Оно отличается от Ветхого Завета. которое названо служением осуждения, служение смерти. Это что-то лучшее, что мы читаем евреям. Посмотрите еще раз, третья глава. Здесь написано в шестом стихе, здесь сказано, что Новый Завет дает жизнь. Дух животворит. Ветхий Завет убивает. Закон, он провозглашает смертный приговор всем, объявляя о том, что никто не может исполнить то, что там сказано. Новый Завет, в 7 стихе сказано о том, что праведность мы получаем. Если служение смертоносным буквам здесь названо в 7 стихе, в 9 стихе сказано, что Новый Завет – это служение оправдания. Ветхий Завет не дает праведности, Новый Завет дает праведности. Ветхий Завет был временный, он уходящий. В 7, 10, 11 стихах сказано, что слава его уходит. А Новый Завет, он настоящий, постоянный, его никогда ничем не заменишь. Ветхий Завет не имел надежды. В Новом Завете, 12 стихе сказано, у него надежда вместо безнадежности. Новый Завет ясный в сравнении с Ветхим Заветом, который, где умы ослеплены. В 14 стихе сказано, что Христос снимает это покрывало. И это реальность Нового Завета. Это тайна, которая открывается в Иисусе Христе. Новый Завет, он движим силой Духа Святого. В 17 стихе мы читаем. Новый Завет в 18 стихе мы читаем. Он преображающий под силою Духа Святого, Он передвигает нас от одного уровня славы к другому, до той степени, пока мы будем преображены в образ Христа. Был человек, который пришел из Ветхого Завета, завета осуждения и смерти, безнадежности, и он перешел в Новый Завет. Слушайте, он никогда не потерял этого восхищения реальности Нового Завета. Он знал, от чего он был освобожден. Все остальное в мире было абсолютно унижено или превратилось в что-то незначащее, когда он встретился с Иисусом Христом. Это абсолютная, абсолютная честь была для него. Посмотри во 2 главе, 14 стихе, он говорит, ну, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Вы говорите о том, чтобы быть чем-то значимым в мире? Это самый главный человек в мире. Кто-то, кто движется вперед триумфально во Христе, тот, кто проявляет это благоухание, познание его на всяком месте, кто-то, кто является благоуханием Христа, и даже для тех, кто погибает, для спасенных это благоухание к жизни, для тех, кто погибает, это запах смертоносный на смерть. Это очень существенное воздействие на людей. И апостол Павел, он проповедник Нового Завета, он настолько привык к тому, чтобы Бог использовал его для вечности. И некоторых людей через его служение Бог призывает к спасению тогда, когда другие остаются в погибели. И Павел понимает, что это Божья работа и Божье действие через него. Мы много говорим о Евангелии, и это очень хорошая причина, почему нам нужно продолжать смотреть в Евангелие, изучать славу Евангелия, петь Евангелие, чтобы мы никогда, никогда не забыли привилегию быть призванным к Новому Завету. Павел был уверен в том, что Новый Завет, он был превосходным, превосходящим над Ветхим Заветом. Он был рад, что он часть Нового Завета и имел привилегию проповедовать Новый Завет. Если никто никогда не слышал, если он был даже даже запахом смертоносным к смерти, точно так, как Исаия был, как и Иеремия. Это было бы для него самым большим призванием и самой большой честью. Чем больше вы знаете о греховности греха, то тем больше вы будете ценить Новый Завет и Новое Заветнее спасение, которое обеспечивается благодатью через веру в Иисуса Христа. Есть вторая причина, по которой Павел был верный до конца. Это второе убеждение. Он был убежден в том, что служение – это была милость. Он был уверен в том, что его служение является милостью. Посмотрите, пожалуйста, на стих 1 еще раз. Поэтому, имея по милости Божией такое служение, посмотрите, пожалуйста, нам нужно понимать, что ваше служение – это милость Божия. Вы не заработали это. И вы не можете даже удержать его, потому что вы как-то квалифицированы. Это милость. И для Павла это было поражающее явление, чтобы получить эту милость. Слушайте его слова, Тимофея 1 глава. «Я благодарю Христа Иисуса, Господа, который укрепил меня, потому что Он признал меня верным, хотя я был преследователем церкви, но мне была явлена милость». И благодать Господа нашего открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для этого я и помилован, что Иисус Христос во мне в первом показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Служение – это милость. Вы там не потому, что вы лучше других, но потому, что в вас была продемонстрирована милость и благодать. Мы знаем наши сердца, мы знаем наши слабости, мы знаем наши падения. И я уверен, мы думаем, почему Господь призвал нас, почему Он продолжает держать нас в этой точке. Когда Павел писал первое послание к Коринфянам, 7 глава, он говорил им о некоторых вопросах брака, и он говорит, я говорю вам точку зрения того, кто по милости Божией найден верным. Никогда не думайте о своей важности. Это милость. Это милость. Все, что приходит к нам, это милость. Филиппийцам Павел говорит, Епафродит был при смерти, но Бог явил милость ему и ко мне, чтобы я не был в печали. Все наше служение – это милость. Это милость, милость и милость. Он призывает нас, Он снаряжает нас, Он окружает нас братьями и сестрами, которые стоят рядом с нами для того, чтобы служить Господу вместе с нами. Это дар благодати, это милость к тем, кто абсолютно не заслуживает этого, кто недостоин этого. Никогда не потеряйте это из виду. Это никогда не заработано. Вы не заработали это, вы несовершенные, и ваши несовершенства, они никогда не повлияют на то, что вы не заработали. Павел не защищал, не стремился защищать себя. Он вынужден был в ситуации с коринфянами, тогда, когда лжеучителя атаковали его. И он это делал из-за заботы о церкви. И когда он даже защищает себя, он говорит, он хочет, чтобы все знали, что он в служении только по милости Божией. Третья вещь, которая здесь есть, которая очень основательна. Он верный человек до конца, движимый убеждениями, убеждение превосходства Нового Завета, что его служение является милостью. И третье – это убеждение, что ему нужно было иметь чистое сердце. Чтобы он не начал скользить ко злу или нечестию. Посмотрите, он говорит, но отвергнув скрытые постыдные дела. Очень интересное утверждение. Он говорит, что мы отвергаем скрытые постыдные дела. Его обвиняли, что у него есть тайная греховная жизнь. Ему о нем говорили, что он ищет контактов с женщинами. Его обвиняли в том, что он ищет денег, славы. И он говорит, посмотрите, у нас нет никаких скрытых постыдных дел, у нас нет скрытой жизни. Нет ничего, чтобы вы не могли видеть. Он был совершенным? Нет. В это же время, когда он написал это, он написал римлянам, когда он сказал, о, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? С одной стороны, он отказался от тех постыдных дел, с другой стороны, он бедный человек, как вы это примирите? Он признает свою слабость, он не спрячет ее. Он открыт к тому, чтобы говорить об этом. С одной стороны, он говорит, я вижу, что я грешный человек, потому что в моем теле эти грешные побуждения есть, и я ненавижу это. Но с другой стороны, он может сказать, я отказался от постыдных дел. У меня нет скрытой жизни. Отвергнув, это форма глагола, которая не имеет конкретного времени. Это постоянное отвержение. Он говорит, да, я когда-то был фарисеем, когда я имел очень большую способность скрывать свое несовершенство. И никто никогда не знал, что я когда-то нарушал Божий закон. Я был лицемером номер один. Он был очень способным лицемером. Но я отказался от всего этого. Мне очень нравится, что он говорит в 1 главе 12 стихом. Потому что он опять пытается защитить себя против этих обвинений. И это очень интересно. Он говорит в 12 стихе. «Ибо похвала наша есть это». Это, конечно, трудно написать, да, хотя апостол Павел был вдохновлен Духом Святым. «Свидетельство совести нашей и есть эта похвала, что мы в простоте и богоугодной их искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у нас». Он говорит, у меня чистая совесть. Вы можете обвинять меня сколько угодно, но у меня совесть чиста. Вы обвиняете моя совесть не обвиняет. Это не значит, что я несовершен, что я совершен. Но я не держусь за грех, и я не культивирую внутреннюю жизнь постыдную. У меня чистая совесть. Это то, что вам нужно. Независимо от того, что приходит, с чем вы встречаетесь, если ваша совесть чиста, никакие обвинения к вам не пристанут. Совесть – это дар от Бога. Это свет, который может привести вас к страху, к беспокойству, к панике даже. Он указывает нам на реальность внутренних постыдных дел. И это, конечно же, ужасно, если у кого-то в служении есть постыдные дела. Апостол Павел говорит, «Моя совесть свободная». Как вам иметь эту совесть чистую? Это чтобы иметь победу внутри, победу в своем сердце. Павел говорит, «Я жил в своей жизни и вел себя по отношению к вам в святости и простоте». Заметьте, это прозрачность. Он говорит, я открытая книга, я прозрачен. И он повторяет это снова и снова, много раз в книге «Деяния апостолов» и в своем письме к Тимофею. Послание Иакова, 1 глава, сказано, что то, что внутри, Бог работает в нас, и это становится видным вне, в нашем поведении и действии. Чарльз Уэсли написал один из очень хороших гимнов о совести. Он написал следующее. «Я хочу, чтобы внутри был принцип Божьего страха, чувствительность к греху, боль чувствовать, когда я приближаюсь к греху, чтобы я мог иметь этот страх, который совесть моя побуждает меня, чтобы твоя благость не была опечалена, чтобы вот эта чувствительная совесть была как зрачок глаза. Моя душа, пробудись и будь пробужденной». Павел знал, что ему нужна была чистая жизнь. И это означало, что ему нужно было иметь чистую совесть, чтобы он мог внутри побеждать грех. И если вы не делаете этого, тогда грех, он зачавший, будет рождать смерть. То, что позволяло Павлу быть верным Христу до конца, четвертое убеждение, он был убежден в своей ответственности правильно проповедовать Слово. Он имел это убеждение быть посвященным точной проповеди. Он, смотрите, во втором стихе опять, он говорит: «Но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом». Это очень много сказано здесь, очень-очень важная истина. Он уверен в приоритете того, чтобы не искажать Слово Божие, но провозглашать истину. Он здесь говорит, не ходя в панаргии. Это комбинация слова, которое говорит не позволять цели оправдывать средства. Панаргия – это идея того, кто способен сделать что угодно для того, чтобы достичь того, что он хочет. Что-то хитрое, что-то обманчивое, манипулятивное, любое, что нужно для достижения цели. Это синоним к того слова «какоргия». Это злой деятель или преступник. Это преступно взять Божье Слово и манипулировать его, чтобы достичь твоей цели. Так он говорит: «Я не функционирую так, чтобы брать Слово Божие и исказить его». Это самое любимое занятие лживых учителей. Во второй главе, посмотрите еще на мгновение, 17 стих, он говорит: «Мы не повреждаем Слово Божие, как многие». Капейлос – это разные обманщики, шарлатаны, которые повреждают, слово «повреждаем». Он говорит: «Я не играю в наперстки Словом Божьим, я не разбавляю его, я не удешевляю его, я не обманщик, я не использую слово для того, чтобы манипулировать вами, чтобы вас использовать». Это слово также использовали для разбавления вина, обманывая покупателей. Он говорит: «Я не использую слово обманчивым путем, я не использую его как крючок для того, чтобы поймать вас и заработать на вас. Я не разбавляю истину, я не оскверняю ее для того, чтобы достичь своей цели. Но вместо этого я буду верный того, чтобы провозглашать истину». Пани Рао – это открывая истину, открывая эту священную истину, Божию истину. Открывая ее ясно, представляя Божие Слово, истину. Это моя цель. повелевая или требуя от себя, чтобы представить свою жизнь совестью других людей. Он говорит о том, что он не занимается и с каким-то извращением Божьего Слова для того, чтобы сделать его более приемлемым для людей, которые вокруг него, чтобы каким-то образом заработать их внимание и их одобрение. Но если вы это делаете, вы обязательно потерпите поражение, потому что в сердце каждого человека есть Божье свидетельство. Если вы извратите Божье Слово, вы не сможете быть проводником, который изменит сердце. Вы можете сделать человека другом, но не измените его сердце. Независимо от того, какие испытания или же атаки, критики мы будем сталкиваться. Апостол Павел говорит, я буду верным истине, потому что я знаю, что истина, она имеет свою собственную силу. Тебе не нужно защищать Божие Слово. У него есть слава собственная. У него есть могущество свое собственное. Хач, великий теолог, говорил, Павел знал, что истина имеет такую самодостаточную силу, что даже когда ее отвергали, она все равно свидетельствовала о себе совести людей, что это истина. Он говорит, те служители, которые искренне провозглашают Божье Слово, которое Бог передает людям, они действуют напрямую к совести людей. Вам не нужно изменять истину, иначе она перестанет воздействовать на совесть. Конечно же, особенно в Божьих глазах. Павел ясно понимает, что Бог смотрит на него. Он понимает, что Бог видит все, и он понимает, что это его ответственность перед Богом проповедовать Божье Слово без изменений, без манипуляций, полное Слово, правильно истолкованное. Это было убеждение, которое удерживало его от отступления. Пятое. Он был уверен в том, что результат зависит не от него. Он был уверен, что результат зависит не от него. Вы скажете, я проповедую там, проповедую истину, проповедую закон, проповедую Евангелие, открывая Божье Слово, представляю его, я доверяю Богу, что Он соединит это Слово с сердцем человека, потому что у человека есть где-то внутренняя точка контакта для того, чтобы она могла воспринять Слово. Вы можете задать вопрос, почему происходит часто, что мы проповедуем, но не видим результатов? Апостол Павел объясняет, почему. Он говорит о том, что результат не зависит от него вообще. Поэтому изменение истины ради того, чтобы достичь людей, бессмысленно. Он в третьем стихе говорит, если же и закрыто благовествование наше, даже если оно не достигает грешника, оно закрыто для тех, кто погибает, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Это могущественное утверждение. Если наше Евангелие закрыто, есть причина. Мы говорим к людям, которые Павел называет их погибающие. Это категория людей. Погибающие. Он в первой главе говорит об этих людях, как это Евангелие, оно безумие для погибающих. Люди, которые находятся в категории погибающих, это духовно мертвые, духовно слепые. Они духовно мертвые и слепые по своей природе. И кроме того, они еще ослеплены, потому что сатана, он ослепил умы неверующих, чтобы они они, чтобы они не увидели. Итак, они вдвойне слепы. Они слепы по природе, они слепы по причине того, что дьявол ослепил их. Они не могут увидеть свет Евангелия славы Христовой. Слава, она очень яркая. Это сама слава Божия, которая через Иисуса Христа, через Евангелие, она просто ярчайшим светом освещает. Но они не могут это видеть, потому что они абсолютно каменно слепы. Добро пожаловать в служение. Это те люди, которым вы говорите. 2 Коринфянам 10 глава, Павел говорит, они находятся в темнице, которая становится могилой для них. Они в этих крепостях находятся. Эти слова «темница» и же «крепость». Он говорит о том, что люди находятся в плену своих собственных идей, лживых идей, которые сопротивляются знанию Божьему. И их невозможно разрушить или проникнуть в них с точки зрения людей. Если наше Евангелие закрыто, оно закрыто, потому что люди находятся в категории погибающих. Другая категория, 1 Коринфянам 1 глава, это те люди, которые были спасены или спасаемы. Есть те люди, которые погибающие, и есть спасаемые. Погибающие не могут воспринять. Вот почему Павел также говорит 1 Коринфянам 1 глава, что когда они отвечают на это, то это только потому, что Дух Божий в них действует. Поэтому они могут хвалиться только Господом. С другой стороны, вы можете сказать, что доктрина полной порочности человека очень печальная доктрина. Но с другой стороны, вы можете сказать, что доктрина полной порочности человека очень ободряет. Вы скажете, очень странно. Да, это ободряет меня тем, что я не могу сделать ничего для того, чтобы пробудить мертвого грешника. Поэтому я буду только быть верным провозглашению истины в Божьем Слове. Бог использует это для того, чтобы пробудить грешного мертвого человека. Служение, верное служение до конца, верное Христу, оно фокусируется на Божьей благодати, которая действует, и он знает, что все результаты приходят от Бога. Посмотрите 6 стих, он говорит здесь объяснение. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету...» Вы помните это, когда Бог сказал это? Бытие 1 глава. Бог, который повелел свету светить из тьмы, он был тем, кто показывает нашим сердцам знание славы Божией в лице Иисуса. Помните, мы были слепые, грешные, которые не способны были видеть свет, но Бог делает чудо, которое похоже на то чудо, которое мы видим в Бытие, когда Бог сказал и появился свет. Какая параллель? Бог начинает действовать, была только тьма, бесконечная тьма, и он говорит, пусть будет свет. И точно так же только Бог может прикоснуться к человеческой душе, пропитанной тьмой, и сказать, да будет свет. Если бы я думал, что качество моей проповеди определит вечную участь людей, я думаю, я не смог бы проповедовать. Я был бы парализован. Я очень рад отдать все заслуги, чтобы быть освобожденным от ответственности. Я вижу огромную радость в том, чтобы проповедовать Слово, и оставить все результаты Творцу. Павел был верен до конца, потому что он знал, что результаты не от него зависят. Это было бы очень обескураживающе. Это ведет его к шестому убеждению. Он понимал хорошо свою незначительность. Стих 7. У нас есть сокровище. Какое сокровище? Сокровище Евангелия. Евангелие славы Христовой, который был образом Божиим. Это сокровище света Божьей славы. Он говорит, у нас есть это сокровище всех сокровищ, превосходящее все, любые, все вместе сокровища, которые существуют только. И он контрастно показывает эту славу Божию, которая просвещает или светится в лице Иисуса Христа, которая провозглашается Евангелием. И он конструктирует это с очень слабым, хрупким сосудом, в котором эта слава лежит. Он говорит, эта слава, она находится в глиняных сосудах. Ему говорили, что он не впечатляющий, что он неспособный. И это не новое для него. Павел не стыдится этого. Что он не может понять это, как Бог может взять славу Евангелия и положить ее в глиняный сосуд, подобно его. Я помню, Эйти Робертсон когда-то сказал, если Бог не мог использовать слабые инструменты для того, чтобы производить музыку. Вот это Новый Завет, который является Евангелием славы. Он звучит через вот эти глиняные сосуды, которые очень слабые, хрупкие, неспособные. Для чего они использовали глиняные сосуды? Они использовали их для того, чтобы закопать какие-то вещи в землю. Их также использовали для того, чтобы выносить помои из дома. Вот что означали глиняные сосуды. В 2 Тимофею 2:2, 20 написано, что их отделяет от сосудов чести и сосуды бесчестия. И есть золотые и, золотые и серебряные сосуды, на которых подавали пищу. Но сосуды глиняные – это когда переработанную пищу выносили. Никакой ценности в них нет. Они сами по себе очень страшные. Томас Мор, он назвал Лютера вот таким глиняным сосудом. Слушайте, что он сказал. Лютер. У него нет в его устах ничего, кроме всяких разных неприятных вещей, которые он говорит. И если вы возьмете все, что он говорит, все неприятное и нехорошее, то вы увидите, что это помои, и это человек, который сошел с ума и говорит глупости. Очень такой параграф ободряющий, да? Я не могу даже понять, как человек мог написать вообще такое. Лютер мог сказать «да», «да». Исаия сказал, «Господи, я человек с нечистыми устами». Павел видел себя самым наименьшим из апостолов, не так ли? самый наименьший из всех апостолов. 1 Коринфянам, 4 глава, есть отрывок, который поразил меня в ранние годы моего служения. Он говорит следующее. 1 Коринфянам, 4 глава, 9 стих. Он говорит о том, что мы видели себя приговоренными смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для людей. Мы безумцы ради Христа, а вы мудрые во Христе. Мы немощные, а вы крепкие. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. И он подводит итог. Он говорит, мы стали сор для мира, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Это синонимы вот этого мусора, который собирается внизу мусорного ящика. Он видел, что, признавал, что люди видят его и признают преступником. Это смирение Павла, когда он унижает самого себя. Он говорит, что меня, нас считают преступниками. Могущество Божьего Евангелия не имеет ничего общего с нами. Мы имеем это сокровище в глиняных сосудах. Мы самые обычные, мы хрупкие. У нас нет ничего почтенного. Но эта слабость, она не ослабляет могущество Евангелия. Потому что я не стыжусь Евангелия Иисуса Христа, потому что оно является силой ко спасению, силой Божией ко спасению. Итак, как Павел поддерживает свою верность в проповеди Христа? Он это делает посредством нескольких убеждений, непоколебимых убеждений, которые делают его прочным и не позволяют ему сдаться. Он был уверен в превосходстве Нового Завета, он был уверен в том, что Бог дает ему милость, он видел, что он должен истинно проповедовать Слово, он был убежден в том, что результат зависит не от него, а от Бога, и он был убежден в своей собственной незначительности. Глава заканчивается с еще несколькими убеждениями. Он был убежден в пользе страданий. Он был убежден в пользе страданий. Он глиняный сосуд. И он очень жестоко избитый сосуд глиняный. Он никогда бы не выиграл соревнования по популярности. Он говорит, мы притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаемы, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем, ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что жизнь, смерть действует в нас, а жизнь в вас. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Мое страдание, оно действует для вашей жизни. Четыре контраста здесь представлены в стихах 9 и 8. Притесняемы, но не стеснены. То есть они под давлением находятся, но они не разрушены. Он говорит, что я нахожусь в состоянии, в котором меня давят, но я не отчаиваюсь. За мной гонятся, как за животным, которого хотят убить. Но он говорит, что я не разрушен. Из всего этого выходит... Он говорит, и через мое страдание вы получаете пользу. Как это происходит? Он объясняет это. Посмотрите на 12 главу 2 Коринфянам, 12 глава. Он говорит в 7 стихе, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». И он говорит о том, что это... это не просто колючка на розе, это стрела, которая очень болезненно протыкает его, делая, причиняя ему огромную боль. И он призывает, он называет этого ангела сатаны. Это тот, кто мучит его. И я думаю, что, скорее всего, речь идет это о ком-то, кто ведет атаку против него. И он молился Господу 3 раза, чтобы он удалил это, но Бог не удалял, потому что это держало его в состоянии ощущения своей слабости и смирения. Я просил его 3 раза, и он сказал нет. Он говорит, моя благодать достаточна для тебя, потому что сила моя проявляется в немощи. Я был рад, потому что я буду служить в немощи, я буду хвалиться своей немощью. Потому что Христос говорит, когда я слаб, я силен. Посмотрите эту группу лжеучителей, которая была ведома одержимым бесом лидером. Но эта вся армия, она приводит Павла в состояние полной зависимости от Христа. Посмотрите, что этим демонам было позволено атаковать Павла. И Павел молится, Господи, останови это. Но Бог говорит, у тебя так много откровений, тебя нужно держать в состоянии смирения, чтобы ты помнил, что твоя сила, она обнаруживается, она проявляется в немощи. Посмотрите еще раз на 4 главу 2 Коринфянам. Здесь он говорит, я несу в своем теле смерть Иисусову. Но здесь сказано, чтобы жизнь Иисусова открывалась в смертной плоти нашей. И в следующем стихе он говорит то же самое. Так что смерть действует в нас, чтобы жизнь проявлялась в вас. Он говорит еще раз в 12 стихе то же самое. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Он говорит о том, что я свою жизнь отдаю под преследование, под страдания. И я преследуем, хотя я немощен, из этой немощи исходит слава и сила, которая дает вам жизнь. Вот каким образом вы должны относиться к своим страданиям. Если вы не воспримете свои страдания, скорее всего, вы однажды оставите служение. Вы упадете на склоне горы до того, как вы доберетесь до ее вершины. Господь пережил это, когда враги его атаковали и убили, в конце концов, так же и Павел. Он в своей слабости был инструментом Божьей работы, могущественной Божьей работы. Павел никогда не видел самого себя объяснением своего эффекта своего служения. Он ясно понимал, что это не он. Они видели, что он кажется абсолютно ничем. И он находился в страданиях, в переживаниях своей души. Этим ужасным действием лжеучителей в церкви, которую он сильно возлюбил. И несмотря на это, сила Божия, она проявлялась через его слабость. 2 последних вещи, которые я хочу отметить в этой главе. Когда мы думаем об убеждениях Павла, которые держали его верным, он был уверен в необходимости, в нужде к мужеству. Мне очень это нравится, это слово в 13 стихе. «Но имея тот же дух веры, как написано», и он цитирует Псалом 115, «Я веровал и потому говорил». И мы веруем, потому и говорим. Мне это очень нравится. Да, вы говорите то, что ты веришь, то, во что вы верите. Я верю, поэтому я и говорю. Иногда люди спрашивают у меня, вы когда-либо думали о том, что люди подумают, когда вы скажете это. Он говорит, я никогда не думал об этом до этого момента. Да, ну, может быть, когда-то я мог бы что-то лучше выразить, но я думаю только об одном, насколько это истина. Является ли это истиной? Я верил и потому говорил. И мы также верим, и поэтому мы говорим. Насколько бы церковь отличалась бы сегодня, если бы пасторы делали то, во что они верят, потому что это открыто в Писании. Это, хотя это приносит страдания и отвержение, он говорит, я не изменю свою проповедь, я стою в вере. Это дух веры, который говорит мне, и я говорю то, в чем я убежден, то, что я верю. Я не могу во что-то верить и не говорить это, независимо от того, какое бы страдание ни приходило. Конечно, не говорить вы можете, не говоря, вы можете приобрести популярность или принятие. Но, как Лютер говорил, мы связаны с совестью и Божьим Словом, чтобы говорить то, что Божье Слово провозглашает. Посмотрите, в 14 стихе Павел говорит, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами. Посмотрите, он говорит, что я не боюсь того, что они меня убьют. Я буду воскрешен. Смерть потеряла жало. Более того, я говорю то, что истина, даже если я за это умру. Потому что я делаю это ради вас, в 15 стихе он говорит, чтобы благодать, обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Он имеет в виду, что чем больше людей, которые будут обращены ко Христу, они будут прибавлены к этому хору, который будет прославлять Божию славу. Павел говорит, я говорю то, что истина, по двум причинам. Первая причина – если они меня убьют, Господь меня воскресит. Вторая причина. Люди, которые будут слушать истину, слышать истину, верить в истину, и они будут спасены. И благодать спасения будет распространяться больше и больше, прибавляя людей к хору, прославляющих Бога во славу Божию. Последнее убеждение. Он был убежден в этой будущей славе, что она намного лучше, чем что-либо, что мир может предложить. 16 стих. «Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечное. Ввиду славной реальности Нового Завета, евангельской истины, Новый Завет, который изливается славой Божией в жизни недостойного проповедника под могущественным действием Божьего Слова. Даже тогда, когда он находится в страданиях, гонениях, он воспринимает эту реальность жизни, страданий, и он знает, что он может уповать на воскресение Иисуса Христа. И он понимает, что эта божественная слава, она будет его главным трофеем. Он смотрит вперед на воздаяние, которое он получит из рук Спасителя. Это вечное слава, которая превосходит всякие сравнения с чем-либо известным нам. Братья, это должно быть нашей целью. Мы не смотрим на видимое, на то, что на земле. Смотрите на вечное, и тогда вы не будете унывать. Если вы будете жить этими убеждениями, вы не сдадитесь. Вы однажды будете стоять на вершине в конце своей жизни, чтобы дышать этим разряженным воздухом верности до смерти. И вы будете способными сказать: «Я надеюсь, что для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Отец, мы благодарим Тебя за возможность быть вместе здесь сегодня утром для обогащения нашего общения, нашего поклонения. И чтобы эта благословенная сила Твоей истины, мы говорили очень о многом в этой главе, Господи, мы многое не смогли коснуться многого. Многого того, о чем нужно говорить. Но помоги нам помогать увидеть общую картину, которая представляет нам жизнь человека, который является примером для нас, который сказал: «Следуйте за мной, подражайте мне». И помоги нам делать то, о чем он говорит здесь. Все то, что приведет нас к такому концу, в котором мы будем способны сказать: «Я не сдался и не уступил какому-либо злу или нечестию», чтобы...